Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите продолжение беседы с российским прозаиком, поэтом, эссеистом Олесей Николаевой, которая со своим супругом, протоиереем Владимиром Вигелянским, недавно побывала в нашем городе.
Олеся Александровна, вас не обвиняли, никогда не наскакивал на вас никто за ваши образы духовенства, что слишком приземленно, что слишком похоже на живых людей, что о батюшках нельзя?
Так... Нет, вы знаете что, наскакивали, но это очень интересно. Это именно люди неофиты. Именно неофиты.
Еще близко не знакомы.
Именно, да. И это именно неофиты. А как раз монахи с большим стажем монашеской жизни, архиереи даже, монахини, но тоже не вот такие вот новоиспеченные, на скорую руку постриженные, а которые знают эту вот жизнь. Они чудным образом, они вообще как-то это авторизовали, они сказали, это наше. Я бы в какой бы ни приезжала город, у меня обязательно там есть читатели, такие причем, читатели, понимающие. И они как раз из среды духовенства. И причем такого духовенства, которое уже там 20 лет, 30, уже священники. Вот, поэтому, да и я и сама знаю, что поскольку я невероятно это люблю. У меня же главное было... Главная мотивация, стимул какой-то был. Это вот эта любовь невероятная к этому, которая, я не могла ее уместить в сердце. Да? Она выплескивалась. Я думала, боже мой, ну как же так? Как же так? Люди же не знают, какие прекрасные есть образы среди монашества и духовенства. Это же совершенно было закрыто. Или было такое представление ложное, что там ходят такие вот, как... Ну, монахи с четками в руках и упершиеся глазами в землю. Ну, они, конечно, так ходят, но не только так, потому что это богатейшая жизнь внутренняя. Вот, и извне только кажется, что все они на одно лицо. А на самом деле правда состоит в том, что вот вроде бы внешне все они похожи, у них одинаковое облачение, у них одинаковые бороды, да, они ведут одинаковый образ жизни, у них начинается и заканчивается день молитвой, у них одинаковое молитвенное правило, одинаковые богослужения. Они живут в послушании по одинаковым правилам, но они, монахи, отличаются друг от друга гораздо больше, чем, скажем, представители художественного мира, где гораздо больше существует каких-то стереотипных моделей поведения или стереотипов мышления, штампов каких-то таких словесных, чем среди представителей духовенства и монашества. Это меня потрясло, это было очень большое потрясение. И я, кстати сказать, до сих пор, вы знаете, у меня это осталось. Мне, как бы сказать, вот чтобы никого не обидеть, мне не интересен неверующий человек. Ну, мне просто это не... Он мне не хочется в нем копаться. Он мне интересен постольку, поскольку он вдруг может начать сдвигаться с этого своего упертого атеизма. Или он мне интересен как какое-то явление, как плод манипулирования чужого. Вот кто-то манипулировал им, и вот он такой вот сформировался. А мне интересно его раскрутить в другую сторону. Вот, вот в этом ключе. Я, конечно, люблю людей по-писательски. Люблю, они мне интересны. У которых жизнь не грошовая, да? Которые смогли в какие-то моменты своей жизни совершить вот этот экзистенциальный выбор. Которые в какой-то момент своей жизни могли сказать Богу «да», да, которые могли, ну, там, как монахи. Мне вот интересен человек в эти моменты его метафизической открытости Богу. И я, у меня сейчас выходит большой очень роман, который для меня очень важен. Я очень давно его писала, и, кстати сказать, вот моя книга «Небесный огонь. Чудесные истории» – это отчасти истории, которые были срезаны с этого романа, потому что он слишком был большой. Отпочковались. И мало того, у меня там действуют некоторые герои, про которых в полном варианте история рассказана именно в «Небесном огне». То есть в «Небесном огне» есть какие-то, могут быть, комментарии к этому роману. Можно его читать отдельно. Но, в принципе, можно найти полную версию там истории тех героев, которые встречаются в этом романе. Я его сначала писала. Мне хотелось написать «Трагедия беспочвенного человека». Вот такая у меня была задача. Мне хотелось написать идеального человека. В каком смысле? Что он с точки зрения вот того, что называется светской этики, он идеальный. Он умный, ироничный, порядочный, он щедрый, он добрый вполне, вот, добрый, но не глупый, да, но он меценат, у него появляется много денег честным путем, там я описываю, как это честным путем. И он тратит эти деньги на благотворительность. Вот. И все эти деньги не идут впрок, кому он благотворит. Ну, в общем, пока я писала этот роман, я вдруг с удивлением, знаете, я с удивлением, это как Пушкин, у которого Татьяна, его Татьяна вдруг вышла замуж. Так вот этот мой герой, светский человек, архитектор по образованию, поэт, мистификатор, игрок. Вот, ну, игрок, который любит такие, ну, какую-то игру жизни. Вдруг он у меня, извините меня, ушел в монастырь. Я не думала.
Учудил.
Нет, я не думала. Понимаете? Неожиданно он у меня ушел в монастырь. Вот. Но на самом деле роман написан в форме детектива. Это разворачивается как детектив. Вот. И я... Я ничего не могу с собой поделать. Я не могу ничего с собой поделать. Вот, наверное, вот такой герой для меня всегда будет предпочтительнее. Я буду больше его любить. Вот с этим вот живым каким-то движением и с той точкой в сердце, в которую может постучаться Бог.
В последние годы появилось очень много произведений, которые и издаются, и печатаются в православной прессе, которые называют себя громко тоже, что вот это православная поэзия, это православное там фэнтези, это православное еще что-то. Но при этом, на мой взгляд, я, конечно, не филолог, не критик, но не только на мой взгляд, скорее профанируют больше вот эти громкие, красивые слова, чем действительно что-то людям открывают в православии. Они либо открывают что-то выдуманное, что-то, то, чего нет на самом деле, то, что вот в представлении этих авторов, либо профанируют своей бездарностью, своей плоскостью.
Да, бывает такое. Да,
вот
да,
что с этим делать, как с этим быть, как на это реагировать? И, ну, ведь это все издается, и люди иногда даже говорят, что, ну, главное, что это про православие, главное, что там все правильные, что называется, слова, термины
употребляют. Нет, вы знаете, я все-таки, мораль... я считаю, главное, чтобы это была настоящая литература. Потому что вот русская литература, она именно построена на вот этом, в ней, поскольку предметом литературы является человек. Даже если это написано про какого-нибудь там холстомера, да, это так глупо говорить, что нет, не человек, потому что, а что, холстомер это что? Да, конечно, человек, безусловно. Да, конечно, если пейзаж появляется в литературе, это пейзаж тоже про человека, да? Предметом литературы является человек. А, конечно, в русской литературе, вот в хорошей литературе, именно вот это православное понимание личности, которое нам чрезвычайно дорого. Православное понимание личности как того, что возвышается вот над этой падшей природой. И это особенно сейчас важно, знаете почему? Потому что на самом деле мы переживаем сейчас не религиозный кризис, не столько политический кризис, не столько идеологический кризис. Мы переживаем антропологический кризис. На нас надвигается страшная эпоха абсолютной девальвации человека. Парадокс состоит в том, что она идет под знаменем защиты прав человека. Все время говорят «защита прав человека». Но что имеется в виду под этим человеком? Значит, мы имеем разные представления о человеке. Вот русская литература – это именно представление о человеке как об образе Божьем, как о личности. Да? То есть как то, что возвышается над природой. Если мы будем брать вот уже мышление нового времени, европейское мышление там, 20 века, то это уже индивидуум. Вот, то есть уже защищаются как бы права не личности, а индивидуума. А что такое индивидуум? Это частное выражение общей природы. И поэтому индивидууму, для того, чтобы ему сказать «аз есмь», ему нужно оттолкнуться от других индивидуумов, которые также являются частным выражением общей природы. Они должны, он должен сказать «я – это не ты». Он может выжить только в состоянии вот этого сопротивления, создания вокруг себя вот этой private territory, чтобы никто на эту приватную территорию не залезал. Вот. Но сейчас происходят еще более страшные вещи. Потому что если для индивидуума является, ему кажется, что репрессивным для него является истина, потому что истина, ну как истине, если существует истина, да, то это подразумевает некий иерархический порядок бытия, что она стоит где-то наверху,
ну, что там она что-то внизу, связывает.
Она связывает, она ограничивает. Ей нужно, может быть, чем-то пожертвовать из своих интересов эгоистических. Вот. Мало того, что истина, ну, конечно, любовь. Любовь закабаляет человека, потому что любовь – это боль. И любовь не может существовать без самопожертвования, без уступок, да, без каких-то ущемления себя самого. Вот. Значит, репрессивным является… Да нет, вообще, значит, все какие-то способы человеческой самоидентификации являются репрессивными, потому что они как бы что-то навязывают человеку априори. Таким образом, что исчезает из нашего горизонта? Национальность. Национальность. Национальности нет. Хотя мы себя могли бы, личность может себя идентифицировать через свою принадлежность вот к русской культуре, через религиозную принадлежность. Вот. Это тоже, так сказать, человека тоже детерминирует каким-то образом. Ну и, наконец, вот мы пришли в 21 век, и теперь уже пол является тоже неким…
Размытостью какой-то, да?
Нет, пол тоже является неким дискриминационным элементом. А почему, собственно, ты принадлежишь к этому полу, а не к другому? Вот, и поэтому вот сейчас, пожалуйста, вот уже во Франции наступает такое время, когда не будут говорить про родителей, мама и папа, родитель номер один, родитель номер два. И пол не является чем-то таким, с чем ты себя будешь идентифицировать всю жизнь, потому что пол можно изменить. Сейчас появляется вместо индивидуума появляется какая-то новая человеческая субстанция. Она в философии 20 века западной, она даже получила название такой ризоматический человек. Человек как клубень, человек, который существует как бы сразу в нескольких лицах. Не единый, не в едином лице, а в нескольких лицах.
То есть набор масок.
Вот набор масок. И как это? Через, например, это существование в сети под разными никами, да? Это там мобильные телефоны, ты можешь держать связь с миром через мобильный телефон, но у тебя может быть несколько номеров. Вот. И вот сейчас вот это непонятное, совершенно непонятное существо с массой, множеством вот этих масок приходит на смену вот этому, даже вот этому индивидууму, я уже не говорю о той вот этой христианской личности. А вот эта подлинная литература, она все-таки отдохранит именно это драгоценное для нас понимание человека как личности, как лица, как, может быть, автора своей жизни. А сейчас идет такая тенденция, вот, значит, ну что, смерть Бога, да, в западной философии, потом смерть автора, смерть человека. Это такое последовательное движение к ничто с большой буквы. Это ничто. Черный квадрат Малевича. Вот мы медленно, но верно движемся по направлению к этому черному квадрату. Вот. Но это очень страшно, потому что на самом деле, если это называть, переводить это в ключ христианский, христианского понимания, то мы понимаем, что такое это ничто. Это, извините меня, это мир бесовский. Мир бесовский. И что такое этот ризоматический человек? Или этот человек, который считает, что сколько людей, столько истин? Это страшное видение из сна Раскольникова, когда каждый человек стал считать, что он является носителем истины, что он прав. И это страшная такая атомизация человеческого общества, это потеря вообще всяких коммуникаций, разрыв всех экзистенциальных связей. Вот. И это на самом деле мир бесовский, где нету любви, где не существует возможности любви, где она отсекается априори, потому что любовь это, ну, это в этой системе репрессивный какой-то механизм.
Ну вот в современной литературе, по-вашему, существует сейчас, ну вот в русской, если возьмем российскую литературу, какое-то сопротивление вот этой тенденции? Вот лет 5 назад вы говорили в своем выступлении, это, по-моему, в университете московском, о том, что, по-вашему, вот эпоха постмодернизма, она заканчивается, что уже переболели этим, уже...
Да, я неправильно сказала, сейчас какое-то новое дыхание. Значит, что я хочу сказать? Значит, нет, эпоха постмодерна, она, конечно, продолжается, но это мы можем говорить о, так сказать, цивилизации постмодерна. Вот. А постмодернизм – это просто определенное течение в искусстве вообще, и в живописи это, и все. Но сейчас, знаете, что стало? Как бы сказать, что это очень… Постмодернизм опустился уже совершенно в самые низы. Он совершенно профанирован. Он профанировался, и он… Как это сказать? Ну, когда говорят, что это поп-культура, это стало частью поп-культуры. Я сейчас объясню, почему. Если в России постмодернизм появился в середине 70-х и был представлен такими фигурами яркими, как Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, там, ну, и в живописи это были замечательные какие-то еще имена, люди, конечно, очень одаренные. И все это происходило на фоне вот такой уже формально окостеневшей советской власти, вот этих окостеневших форм. Вот. И это, конечно, было какое-то шевеление, движение. Это вот Аксенов со своим, я бы сказала, не остров Крым, а в большей мере Ожог, где у него там один герой действует под семью, по-моему, именами. Вот. Это все какое-то было движение обновления, иронии, там, Кибиров ироничный, да. Вот. И, значит, знаете что, и проходит 40 лет, и что происходит? И вот эти люди, которые вполне владели, в принципе, пером, ну вот до того, как писать какие-то свои строчки на карточках, Рубинштейн, например, писал такие вполне, так сказать, неплохие стихи, такие под Пастернака. Вот, Дмитрий Александрович Пригов выпустил несколько, по-моему, две книги у него были автобиографические. Это такие реалистические книжки, скучноватые, честно говоря. Так есть там какое-то занудство, никакого там нет постмодернизма. Вот, вполне такие добросовестные. Но хорошие есть такие детали, которые выдают в нем такой писательский глазок, и написанные они писательской рукой. То есть это люди литературные и профессиональные. А, значит, вот сейчас пришло нас, значит, что я имею в виду, когда говорю, что это становится абсолютно частью поп-культуры. То, что пришли графоманы, которые не могут, не умеют писать вообще, которые вообще не владеют никакими литературными навыками. Вот, и они подменяют вот это свое неумение вот такими абсурдными, идиотскими, бездарными, кое-как слепленными текстами. Или приходят какие-то люди, которые не умеют рисовать, и они каляки-маляки делают. И тоже говорят, что это, или там расставят какие-то предметы, многозначительно это назовут, а кураторы это все распишут, что там за этим стоит. Да, это тут важно в постмодерне, важно найти себе куратора, который как следует обдурит всех остальных, объяснит, что это такое. Но я, например, знаю несколько человек, которые вообще не умеют рисовать, вот, которые выступают как художники. Но мы забываем, что там какой-нибудь Кандинский, да, он прежде всего был замечательный рисовальщик. Замечательно рисовал. Вот. А это унылое, бездарное, бесформенное нагромождение вот этой томительной бессмыслицы, которая выдается нам за новое слово. Но уже подчас и даже, да, без запятых, да, главное, что нужно писать без запятых, без строчных букв. Вот это вся белиберда, вот, это все, значит, выдается за новый продукт. А, ну, я считаю, что за этим просто стоит такая, ну, вообще такое неумение, просто элементарное неумение. Во всяком случае, я вижу тех людей, которые вообще не владели словом, и вот они сейчас стали постмодернистами. Они прикрыли вот это свое неумение, сидят правые или левой задней ногой вот это наваляют. Мы с моими студентами, чтобы они не обольщались, мы, значит, провели такой опыт. Я говорю, дайте садимся, пишем это самое, и пишем постмодернистские тексты. И мы, каждый из нас написал какую-то, по фразе по какой-то. Мы все это записали без запятых. У нас появился вместе, как... Да? Нет, не то, что, а мы пустили по рядам. Угу. Ну, как Буриме пишется, да. Но никому не придет в голову Буриме выдавать за какой-то художественный продукт. А тут даже мы ни рифмы не ставили, не утруждали себя, ни размер какой-то один не соблюдали. Вот. У нас вполне получился такой постмодернистский идиотский текст.
Вполне могли взять напечатать, да?
Нет, нам для этого... Да. Да, ну и теперь вторая задача. Я говорю, вот теперь вы должны выступить как кураторы, вы должны доказать, что там очень много, что там интертекстуальность, там все это, там какие-то там аллюзии, вот. Это нужно для того, чтобы понять, как вот, как нас, ну, чтобы вас никогда больше никто не мог задурить, чтобы вы знали вот эту всю систему. На самом деле это платье голого короля.
А если о хорошем?
О хорошем.
Александр, вот из хорошей,
есть
из
много хорошего.
Современной, да.
Есть много хорошего.
Вот какое-то, мне кажется, сейчас все-таки идет возвращение к реализму.
Нет, есть, конечно, я говорю, постмодернисты увеличивают нам тиражи. Потому что люди, начитавшись этой бессвязной билиберды унылой, им хочется прочитать что-то такое подлинное, настоящее, достоверное. И сейчас поэтому не случайно этот интерес к мемуарной литературе. Люди очень любят читать теперь литературу факта. Мемуары, дневники, да?
Письма,
что-то
переписка,
такое,
да?
Переписка, что-то такое реалистическое, да? Вот, поэтому я считаю, что это, даже пускай они, так сказать, существуют там где-то, они увеличивают нам тиражи. Документальные повести, например, сейчас тоже очень хороши. Я могу сказать, что есть замечательные, сейчас выходят книги, которые можно читать с большим удовольствием. Ну, вот, например, я люблю, знаете что, я люблю книги Алексея Варламова «Из жизни замечательных людей». Замечательные, во-первых, про Григория Распутина. Это замечательная совершенно книга, вот, где он не делает никаких выводов, а предоставляет читателю сам, самому сделать выводы. Но там так много фактов, они так хорошо выстроены, вот, что, конечно, это производит очень сильное впечатление, эта книга. И мы видим этот характер. Вообще русская литература – это литература характеров. Она исходит не столько из интриги, сколько из характеров. И поэтому у нас наше явление жизни русской мы можем определить, исходя из этих характеров. Мы нам что-нибудь увидим, говорим, а, ну это, ну, вот понятно, это смердяковщина такая.
Культурный код или нации.
Да, да, это смердяковщина. А, ой, а это вообще это просто вот этот Лужин. Ну, не набоковский Лужин, а Лужин из «Преступления». Да, да, да.
Или Фома-Лиски.
Или мы говорим, о, так это же было у нас. Это же у нас Лямшин запихивал мышь в кивот иконы. Это же мы проходили. Или вот это Передонов. Передонов – это вот герой мелкого беса, вот Передоновщина. Тут мы так все это... Или, да, Беликов.
Шариков.
Беликов, Шариков, Швондер. Это мы же все это знаем. Да, вот. Почему я говорю, что хорошая литература, она вот уже, это уже христианская литература. Изумительная книга, изумительная о Платонове. У Андрея Платонов, у того же Варламова. Вот. Там парадокс в чем? Там очень интересно, это тоже дает ключ к пониманию нашей ментальности. Ведь Платонов был активный большевик. Причем он был убежденный большевик, он считал, что нужно расстреливать вредителей. Вот, он такой вот, но то, что он писал, причем был уверен, что он пишет во славу советской власти. Был уверен, там написал какой-нибудь, я не помню, что, по-моему, впрок. Это прочитал Сталин, пришел в ужас. Там досталось Фадееву по мозгам за то, что он это напечатал. В общем, все, и там Сталин топал ногами, ему написал письмо Платонов, что... Он, это случайно так, он очень любит советскую власть, он действительно ее любил. И что он сейчас напишет так, он так ее восхвалит, он так восхвалит ее. И он написал «Котлован» и «Чевенгур».
Разоблачение, фактически.
Понимаете, это очень интересно. И это на самом деле дает ключ к пониманию вообще вот этого советского периода. Что на поверхности, вот там, где... сознание, да, тонкий слой сознания русского человека, там даже в том случае, если там были какие-то большевистские идеи радикальные, но вся глубь бессознательного, она была совершенно другой. Она была, уходила корнями тоже в какое-то христианское мировоззрение, тоже вот в эту невероятную любовь к человеку и жалость, христианскую любовь и христианскую жалость. Какая вот эта нота, как Платонов пишет о человеке, как пронзительно, как он его видит, да? Это какой-то вещий взгляд на душу, на человеческую. Вот. И вот это несоединение вот этого сознательного и бессознательного в нашем, в российском, в русском человеке, вот то, что выявилось в Платонове, я думаю, что это вообще, так сказать, вот какой-то дает ключ к пониманию того, что произошло. Что страна советизировалась на поверхности. Но то, что было в подсознании, вот это христианское отношение друг к другу, да, когда вот эта вера, конечно, русский человек, он, конечно, монархичен по своим воззрениям. Он не демократичен, конечно, монархичен. Вот. И поэтому это дало возможность для вот этих вот страшных подмен, когда к Сталину стали тоже так относиться, как к царю-батюшке, да? Такая была эрзац-персона. Вот. Значит, вот это очень хорошие книги, которые выходят в жизни замечательных людей. Вот. Ну, потом Вообще вышел сейчас в журнале «Знамя» в нескольких номерах в прошлом году роман Юрия Буйды, по-моему, «Разбойник, грабитель и убийца» называется. Тоже автобиографический роман, тоже очень пронзительный и очень хороший, по-моему, на мой взгляд. Потом чудесная есть такая прекрасная писательница Ирина Поволоцкая. У нее в прошлом году тоже вышла книга ее повестей. У нее такой язык удивительный. Она вообще пишет, это такая сказовая литература от имени каких-то мудрых старух, странных мудрых старух. Вот, я с большим удовольствием это читаю. Я считаю, что русская литература, конечно, осталась, она существует, она просто выходит очень маленькими тиражами. На нее нету критики, да? Такой критики, которая бы это осмысляла появление тех или иных писателей. Опять-таки, тоже в мою какую-то концепцию ложится то, что романом Букера «Десятилетие» был назван роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Это тоже автобиографический роман, замечательный. Там главный герой – это его дед. Какой-то удивительный человек, который, сохранив свою вот эту личность, да, христианскую личность, как он выжил вот во времена страшные, там, в 30-е годы, как выживали русские люди, попав в ссылку, имея вот Бога в душе.
А сейчас послушайте, пожалуйста, фрагмент творческого вечера Олеси Николаевой и ее супруга протоиерея Владимира Вигелянского, который состоялся в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии 28 февраля. Олеся Александровна отвечает на вопросы екатеринбуржцев.
Про писателей тоже интересный вопрос. Надо ли нам читать, изучать биографии Толстого, Достоевского, Пушкина? Вот, потому что очень часто можно услышать, и эти люди нас еще чему-то учат. Вот это вопросы, конечно, очень интересные. Вот мне кажется, вот так бы можно было бы на них ответить, что мы же не почитаем их за их святую жизнь. Так же точно, как если мы бы изучили бы жизнь каких-нибудь мучеников, особенно там какого-нибудь мученика Ванифатия, да, который был, как известно, ужасный пьяница, там, или Киприана, который был волхвом, да, мы можем изучать их жизнь только в свете того, как Господь, оказывается, может их преобразить вот этой вот мученической смертью, что они стали святыми, и теперь они, наоборот, приходят нам на помощь. Вот мне кажется, что с писателями то же самое. Мы не за святость их жизни почитаем их, а за их творчество. И вот случай с Толстым тоже достаточно, вот такой тоже русский случай, когда, значит, вот великий совершенно художник, великий художник, вот с ним вот такое произошло нечто, да, какое-то такое с ним произошло религиозное помрачение, что он, значит, стал писать свое собственное литературно, кстати сказать, совершенно бездарное Евангелие, да, вот сама по себе вот эта идея была безумная, да, какая горделивая, безумная идея написать собственное Евангелие, да? Это первое. Второе, значит, и Господь его, конечно, наказал, потому что он у него просто отнял всякое разумение. Он же выступал, в конце концов, он стал страшным обскурантом, он выступал против культуры, он выступал уже вообще против государства, вообще против всего, да? И он основал, и фактически явился основателем своей собственной секты. Но это не значит, что вот его гениальные романы «Война и мир», там, я не знаю, «Анна Каренина», «Казаки», да, это все равно для нас является великой ценностью, потому что там что-то такое вот происходило, что вот о чем я говорила в случае с Платоновым, может быть. Или, например, у Гоголя. Знаете, у Гоголя есть такой рассказ, Может быть, его не помните. Он называется «Страшная месть». Это как бы такая сказочка, да, как там главная героиня, некая молодая женщина Катерина, и появляется откуда-то из турецкого плена, появляется ее отец, вот, который живет в соседнем каком-то там замке, а она живет со своим мужем, вот, и вроде бы она его очень уважает, а по ночам ее душа ходит к этому отцу и видит, что он страшный злодей. То есть ее дневное сознание этого не понимает. А ее, вот эта ночная душа, ее подсознание знает гораздо лучше, чем вот это ее рациональное мышление. Поразительно, что Гоголь, тогда еще не были открыты какие-то вещи, которые связаны с, не знаю, с психоанализом, еще Юнг еще не родился, да, ни Фрейда не было, ни Юнга. Но были, конечно, познания глубин человеческой души, этой святоотеческой литературе, вот. Но как писатель Гоголь уже это знал, что есть такие в человеке тайны, когда его душа может быть гораздо мудрее, умнее, чем его вот эта идеология такая вот трехмерная. Вот, наверное, с Толстым нечто подобное совершалось. И очень часто бывает такое, что человек пишущий, вот как Пушкин говорил, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен. И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но в момент вот творчества что-то такое к нему еще приходит. Что-то еще приходит, что он, ну, у него есть вот такой дар это передать. Создать вот эту новую реальность, которую, может быть, он даже сам как человек, не до конца может осмыслить и понять. Вот. Поэтому нам не нужно, конечно, изучать их биографии как некие образцы для своей жизни, но изучать их произведения. Вот. А что касается творчества, тут у меня был вопрос. Но вы знаете, вот тут я придерживаюсь абсолютно вот таких вот взглядов. Я вообще... Мне очень нравится красота ортодоксии. Вот. Мне это нравится. И я вообще считаю, что некоторые слова евангельские, то есть вообще слова евангельские нужно понимать буквально. Вот когда Господь говорит, что ищите прежде Царство Божьего и правды Его, то это действительно нужно делать во всяком деле, в том числе и в творчестве. Вот. Потому что, вы знаете, когда трудный такой период бывает, как-то ты находишься в неком замешательстве, с чего, как тебе подобраться к этой новой вещи, ты ее пытаешься нащупать. Так вот, надо через поиски Царства Божьего, вот правда, вот как только вот немножко это открывается, тогда приоткрывается какая-то щелочка, да, тогда уже и все остальное прикладывается по сердцу человеческому. И даст тебе Господь по сердцу твоему. Вот. Поэтому я считаю, что, понимаете, тут мне говорили, что, может быть, прав был Бердяев. Но Бердяев, извините меня, он, как бы сказать, он был, вот выясняется, если вы почитаете Бердяева, все его там, его биографию, его там отношения с церковью, вот выясняется вот такой парадокс, что при том, что он был такой христианский мыслитель, да, и писал о христианстве, он как бы был не до конца воцерковленный человек. Вот есть такие свидетельства. И мы находим эти следы этого свидетельства в его статьях. И в какой-то момент он может ужасно сбить с толку. Вот его статьи, я это просто знаю на собственной, извините, шкуре. Потому что я читала его работы, его статьи, еще не будучи церковным человеком. Мне было там лет 19, наверное, я уже училась в институте и жадно читала вот эти его статьи о православии, о творчестве. И он совершенно ставит ложные вопросы, ложные дилеммы. Он, например, говорит, что творчество и смирение – вещи несовместимые. Понимаете?
И для человека не церковного, который не понимает, что такое смирение, который не понимает, что такое послушание, который понимает это, вернее, только извне, что послушание как дисциплина, а смирение это как какое-то вот такое вот самоуничижение паче гордости, да? Вот если человек это не поймет духовно, ему кажется, что это что-то такое вот, ну, тоже, что происходит, в общем, ну, как, не знаю, чинопочитание, вот это тоже такое, как бы, вроде бы, послушание и смирение. В общем, это относится к каким-то земным, таким довольно презренным вещам. А вот творчество – это такое взыграние духа, это вот такое вот непослушание, это такая, такое своеволие, вот у Бердяева. И вот я это читала, там, в 19 лет, мне правда так казалось. Мало того, я уже покрестилась, и я к священнику, потрясающему совершенно человеку, такому с какими-то даже прозорливыми способностями к прозорливости, меня крестил отец Валериан Кречетов, да. Так я к нему первое время не решалась подойти, потому что вокруг него стояли люди с какими-то трагедиями. Там у кого-то ребенок больной, у кого-то там отец при смерти. И я смотрю, вот эти люди к нему стоят, и думаю, ну что я к нему пойду, а у меня же ведь такие, у меня проблемы творчества, что, мол, где это вот... Вот. И нужен был очень сильный монах, такой вот монастырский какой-то, прививка вот такого сурового монастырского быта, да, знакомство вот с какими-то монахами, практикующими, как говорят, да, вот, для того, чтобы вот это все отошло. Но он до сих пор очень многих смущает.
Вы слушали продолжение беседы с прозаиком, поэтом Олесей Александровной Николаевой и фрагмент ее творческого вечера. Продолжение можно будет послушать в следующий четверг.